Бравый солдат Швейк в полицейском управлении. Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и старик-инспектор, встречая их в канцелярии для приема арестованных, добродушно говорил: «Этот Фердинанд вам дорого обойдется». Когда Швейка заперли в одной из бесчисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из 6 человек. 5 сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел 6-й, мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что кого посадили. От всех 5 сидевших за столом он получил почти один и тот же ответ.
«Из-за Фердинанда».
«Из-за Фердинанда».
6-й, он всех сторонился, заявил, что не желает иметь с этими 5 ничего общего, чтобы на него не пало подозрение. Он сидит тут всего лишь за попытку убийства Голицкого мельника с целью грабежа. Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в 10-й раз рассказывали друг другу, как попали в тюрьму. Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин с заплаканными глазами в очках. Он был арестован у себя на квартире, потому что за 2 дня до сараевского покушения заплатил по счету за 2 сербских студентов-техников у Брейшки. А кроме того, агент Брикси видел его пьяного в обществе этих студентов в Монмартре на Рштезовой улице, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписи, он тоже платил за них по счету. На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу: «У меня пищебумажный магазин», на что получал такой же стереотипный ответ: «Это для вас не оправдание». Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории. Он излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он, заканчивая общий психологический анализ покушения, объявил: «Идея покушения проста, как Колумбово яйцо. Как то, что вас ждет Панкратс», — дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе. 3-й заговорщик был председателем благотворительного кружка «Добролюб» в Готковичках. В день, когда было произведено покушение, Добролюб устроил в саду гуляние с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель Добролюба добродушно сказал: «Подождите минуточку, вот только доиграют гей-славяне». Теперь он сидел, повесив голову, и причитал: «В августе состоятся перевыборы президиума. Если к тому времени я не попаду домой, может случиться, что меня не выберут. Меня уже 10 раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу». Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с 4-м арестованным, о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых 2 дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе «За марьяжем», побив трефового короля козырной бубновой семеркой, сказал: «7 пулек, как в Сараеве». У 5-го, который, как он сам признался, сидит из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве, еще до сих пор от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала морду лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не вымолвил ни единого слова. Этот даже не читал газет об убийстве Фердинанда. В полном одиночестве он сидел у стола, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил: «Читали об этом?»
«Не читал».
«Знаете про это?»
«Не знаю».
«А знаете, в чем дело?»
«Не знаю и знать не желаю».
«Все-таки это должно было бы вас интересовать?»
«Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?»
«Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство?»
«Меня вообще никакие убийства не интересуют. Будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит, так ему и надо. Не будь болваном и не давай себя убивать».
На том разговор и окончился. С этого момента через каждые 5 минут он только громко уверял:
«Я не виновен! Я не виновен!»
С этими словами он вошел в ворота полицейского управления. И то же самое он будет твердить, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру. Выслушав эти страшные истории государственных изменников, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения.
«Наше дело дрянь.
Это неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас. Веселее будет. Когда я служил на военной службе, у нас как-то посадили полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами. Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить. Ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавку в ночь под Рождество. Он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия, дело плохо. Плохо, да ничего не попишешь. Все-таки надо признать, не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста? Особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда. У нас тоже, когда я был на военной службе в Будиёвицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений. А собака была капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперед каждый десятый». Само собой, разумеется, я оказался десятым. Стали по стойке смирно и не моргни. Капитан расхаживает перед нами и орет: «Бродяги! Мошенники! Сволочи! Гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать! Лапшу из вас сделать! Перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуску не дам всех на 2 недели без отпуска!» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо. «Я не виновен! Я не виновен!» — повторял взъерошенный человек. Иисус Христос был тоже невинен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Мауль хальтен унд вайтер динен!» — «Держи язык за зубами и служи», как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбезное дело.
Швейк лег на койку и спокойно заснул. Между тем привели двух новичков. Один из них был босниец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Вторым был трактирщик Палевец, который, увидав Швейка, разбудил его.
«Я уже здесь».
«Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность — вещь хорошая».
И Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвезти на допрос. Итак, поднимаясь по лестнице в 3-е отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись «Плевать в коридоре воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию.
«Добрый вечер всей честной компании!»
Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ламброза «Типы преступников».
«Не прикидывайтесь идиотом! Ничего не поделаешь. Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я официальный идиот. Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти.
И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда, отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте.
«Что вы на это скажете?»
«Этого вполне достаточно. Излишество вредит».
«Вот видите, вы же сами признаете».
«Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг. Это знаете, когда я служил на военной службе...»
«Молчать! Отвечайте только, когда вас спрашивают! Понимаете?»
«Как не понять? Осмелюсь доложить, понимаю, и во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться».
«С кем состоите в сношениях?»
«Со своей служанкой, ваша милость».
«А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?»
«Как же, ваша милость, покупаю вечерний выпуск «Национальной политики», сучку».
«Вон!» — заревел господин со зверским выражением лица.
«Спокойной ночи, ваша милость».
Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один. Немножко на вас покричат, а под конец выгонят.
«Раньше бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле Национального музея. Если же преступника просто бросали в подземелье на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме — одно удовольствие». «Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всем виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос, по трем лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах чисто. Оживленно. Одного ведут сюда, другого туда. Тут молодой, там старик, мужчины, женщины. Радуешься, что ты, по крайней мере, здесь не одинок. Всяк спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут: «Мы посовещались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены по вашему собственному выбору». Это был бы тяжелый выбор. Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу».
Едва Швейк кончил свою защитную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул:
«Швейк, оденьтесь и идите на допрос!»
«Я оденусь. Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже один раз выгнали с допроса. И кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду уже во второй раз, а они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии».
«Вылезти и не трепаться!» —
последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство. Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно:
«Во всем признаетесь?»
«Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: „Швейк, ни в чем не сознавайтесь“, я буду выкручиваться до последнего издыхания».
Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался. И Швейк подписал показания Брэдшнейдера со следующим дополнением:
«Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми. Йозеф Швейк». «Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?»
«Утром вас отвезут в уголовный суд».
«А в котором часу, ваша милость? Чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать».
«Вон!»
— раздался во второй раз рев по ту сторону стола.
Возвращаясь к своему новому огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному:
«Тут все идет как по писаному».
Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил.
«Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда».
Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла. Только Басниц сказал: «Приветствую!» Укладываясь на койку, Швейк заметил:
«Глупо, что у нас нет будильника».
Утром его все-таки разбудили и без будильника, и ровно в 6 часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд.
«Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает», —
сказал своим спутникам Швейк, когда зеленый Антон выезжал из ворот полицейского управления.